Текстологические особенности евангельских рукописей. В современных изданиях Нового Завета на греческом языке публикуется текст, подготовленный на основе сличения древнейших рукописей, прежде всего трех кодексов IV века – Синайского, Ватиканского и Александрийского. Сличаются также папирусы II века и древние переводы, в которых иногда отражается традиция сохранения текста, восходящего к началу II века. В этом основное отличие новых изданий Евангелия от изданий XIX века и более ранних, где использовался так называемый «текстус рецептус» – общепринятый текст, который восходит к византийским рукописям IX-X веков. В чем различие между поздним текстом, с которого был сделан синодальный перевод, и ранними рукописями, с которых сделан известный теперь перевод епископа Кассиана Безобразова? Сравнив эти два русских перевода Нового Завета, мы увидим, что принципиальных отличий очень немного, не больше 10. В поздних рукописях не утеряно ни одного слова, все, что было в ранних, сохранено. Но в более поздних появилось то, что палеографы обычно называют глоссами. Это заметки переписчика, которые были сделаны на полях, а при повторной переписке просочились в текст. Например, в Нагорной проповеди Христос говорит о том, как надо подавать милостыню, молиться и поститься. В переводе епископа Кассиана: «Когда же ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что творит правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе. Ты же, когда молишься, войди во внутренний покой твой, и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе. Ты же, постясь, помажь твою голову и лицо твое умой, чтобы показать себя постящимся не людям, но отцу твоему. И отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 3, 6, 17 и 18. «И отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе», говорится в древнейших рукописях, на которых основан перевод епископа Кассиана. Однако в более поздних появилось слово «явно». В синодальном переводе читаем: «И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Синодальный перевод, сделанный из поздних рукописей, сохранил именно этот исправленный вариант, ориентирующий читателя на зримую награду и, следовательно, на легкий результат. Логическое ударение в тексте, куда вставлено слово «явно», три раза падает именно на это последнее в предложении слово, которое настраивает нас на молитву, милостыню и пост как на средство для получения награждения по принципу «do ut des» – «я даю в расчете на то, что ты отдашь», что, быть может, типично для римской культуры, но чуждо духу Евангелия. Ничего подобного не было в древнем оригинале, где логическое ударение все три раза падает на слово «тебе», и «отец воздаст тебе». И таким образом ориентирует читателя на мысль о том, что идущий по пути молитвы, милостыни и поста вступает в особую и личную связь с Богом, который воздает именно тебе. То же самое можно сказать о слове «напрасно». «Всякий, гневающийся на брата своего, будет подлежать суду» — Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. Так написано в раннем варианте, а в поздних рукописях здесь подставлено слово «напрасно». «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Однако это «напрасно» снимает всю напряженность текста, лишает его ослепительной белизны и ориентированности на полное преображение жизни. «Всякий, гневающийся на брата своего, будет подлежать суду, а мы все гневаемся». Поэтому, вслушиваясь в этот текст, каждый из нас должен сказать: «Я гневаюсь, и я первый должен подлежать этому суду». В Евангелии почти всегда так. Христос дает нам не какие-то конкретные, буквально выполнимые предписания. Он задает направление, по которому мы должны идти. Не гневаться вообще бесконечно трудно, быть может, просто невозможно. Но Иисус зовет нас идти именно по этому пути, указывает на цель, добираться до которой, вероятно, придется всю жизнь. Не просто дает моральный совет в духе древнеегипетского мудреца «не гневаться, когда нет оснований для гнева», а прочерчивает для каждого из нас общее направление всей жизни. Вот еще один пример византийской редакции. В древнейшем тексте послания к римлянам апостол Павел, рассуждая о вере Авраама, говорит: «И он не изнемог в вере, и посмотрел на свое тело омертвелое, будучи около 100 лет от роду, и на омертвелые утробы Сары, но не поколебался в обещании Божием неверием, но был укреплен в вере, воздав славу Богу и будучи убежден, что он силен и исполнить то, что обещал». Послание к римлянам, глава 4, стихи с 19 по 21. В византийских же рукописях появляется частица «не», отрицание. «И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божиим неверием, но был тверд в вере». Вера Авраама в византийском понимании – полное неумение и нежелание видеть реальность. Но на самом деле текст обладает потрясающей напряженностью. Авраам понимал, что он старик и что Сара – старуха, которая уже не в состоянии стать матерью. Но, несмотря на это, прибыл в вере. Вера – это особый дар. Бог дает нам силы поверить во что-то вопреки очевидности. Одна маленькая частица, появившаяся в византийских рукописях, изменила концепцию веры. У апостола Павла она основана на том, что вопреки очевидности Авраам верил и был тверд в своей вере. А византийская концепция веры совсем другая. Вера – не победа над очевидностью, а просто блаженное невидение очевидности. В византийском тексте оказывается неясным значение частицы «но», греческое «де», перед «не поколебался в обетовании Божием». Поэтому авторы синодального перевода просто исключили ее. Однако на деле она играет очень важную роль. Речь идет о том, что Авраам прекрасно знал, что он старик, но, тем не менее, не поколебался, веря, что Бог обмануть не может. Вера как уверенность, которая больше, чем знание того или иного факта, вот главная тема этого стиха. Думается, что эта частица «не» — самая существенная из средневековых вставок в Новый Завет. Остальные вставки такого принципиального характера не имеют и в основном связаны со стилистической редакцией текста. Например, в рассказе о воскрешении Лазаря евангелист Иоанн пишет: «Тогда взяли камень, и Иисус же поднял глаза ввысь и сказал: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня“». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 41. А в средневековом тексте после слов «тогда взяли камень» следуют слова, поясняющие, что это за камень. «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший». В какой-то момент одному из переписчиков показалось, что не совсем ясно, о каком камне идет речь, и он на полях отметил: «от пещеры, где лежал умерший». А потом это замечание просочилось в текст при повторной переписке. Казалось бы, с такими вставками можно смириться, потому что они не искажают смысла того, что нам хочет сказать Господь. И тем не менее. Вот встреча Иисуса с женщиной, схваченной во время свидания с любовником. Он поднял голову и сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень», и снова наклонившись, писал на земле. Они же, услышав, стали уходить один за другим, начиная со старших. И остался один Иисус и женщина посредине. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 7 по 9. Так написано в древнейшем тексте, а в византийском варианте после слов «они же, услышав» подставлен деепричастный оборот: «они же, услышав то и, будучи обличаемы совестью, стали уходить». он не меняет смысла, а скорее объясняет, о чем речь, тому, кто не понял текст сразу достаточно глубоко. Иисус, подняв голову, говорит ей: «Женщина, где они?» Стих 10. А в поздних рукописях: «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей». В текст вставлено 6 новых слов «и не видя никого, кроме женщины». Однако выше уже было сказано о том, что все ушли. Значит, он просто не мог никого видеть. Добавленный в средневековых рукописях деепричастный оборот не только не меняет смысла, но даже ничего не объясняет. Такого рода пояснения смысла не меняют, но зато искажают стиль евангельского текста, делают его значительно более понятным, но каким-то двухмерным, приглаженным и чем-то похожим на школьное сочинение. На самом же деле Евангелие написано совершенно особым языком, резко отличающимся от языка греческой литературы. Оно полно неправильно построенных предложений, фраз с пропущенными словами и многих других стилистических шероховатостей, которые нами воспринимаются как драгоценное свидетельство подлинности Нового Завета, ибо авторы его были совсем не писателями, а галилейскими рыбаками. На средневекового читателя, а особенно на византийского книжника или латинского ученого-монаха, эти места производили совсем другое впечатление. Они казались им уродливыми, искажающими текст и лишающими его гармоничности, которую так ценило Средневековье. В силу этого обстоятельства переписчик VIII-IX веков стремился улучшить евангельский текст, исправить уродующие его, как ему казалось, места и придать Евангелию отсутствующую в изначальном тексте красивость. Средневековые исправления убирают из текста шероховатости, но в то же время лишают его совершенно особой лаконичности, немногословности, делают его более растянутым и водянистым. Мы возмущаемся тем, что Жуковский внес изменения в стихотворение Пушкина «Памятник» для того, чтобы оно хотя бы в искаженном виде было напечатано. Но почему-то не возмущаемся тем, что искажен апостольский текст Евангелия, хотя, конечно же, необходимо, чтобы мы читали именно тот текст Евангелия, который нам достался от апостолов. Именно красивости, а не красоты, не хватает в Новом Завете его средневековым читателям. Он кажется им слишком угловатым и, наверное, даже корявым. Отсюда эти средневековые добавления, которые удивительно напоминают позднейшие попытки исправить древнюю икону, дописывая ее там, где древняя краска потемнела или утрачена. Так, например, в начале Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11, в стих «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Средневековый латинский переписчик подставляет слово «хоменес» — «люди», ибо ему представляется, что без подлежащего предложение теряет смысл и не может быть понято читателем.